Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые еще долго останутся важными. Я его ведущий Владислав Горин. Сегодня мы поговорим о женщинах, которые покидают и, уместнее даже сказать, бегут из традиционалистических религиозных сообществ в России. Речь в таких случаях идет о мусульманках, иудейках, христианках. Как на такое вообще можно решиться и почему женщины решаются? Вот как в примере, который мы сегодня будем больше всего обсуждать. Снять с себя хиджаб и покинуть отчий или мужний дом, остаться без всего, включая семью, которая от тебя предпочитает отказаться навсегда. По форме этот выпуск интервью говорить будем с журналисткой Марфой Смирновой. Она автор документального цикла, который я только что в двух словах вам описал. Все подробности после рекламного сообщения. Вот оно.
Всем привет! С вами снова подкаст «Ты же мать» и мы его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, у меня есть дочка Варя, ей 2,5 года.
Меня зовут Саша Довлатова, у меня 3 детей. Дочка Маша, ей 14, сын Миша, ему 19, а еще сын Костик, ему 6.
Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему 3, на самом деле, ближе к 4 годам. Мы сегодня говорим про секс после родов.
Когда мы решили записывать подкаст на эту тему, я дома 2 дня на бумажке выписывала разные обтекаемые фразы, потому что я думаю, что это самый сенсационный выпуск подкаста для моих детей, их одноклассников, которые слушают.
С нами сегодня, я очень этому рада, Арина Винтовкина, мама 8-летней девочки Мини Винтовкиной, секс-просветитель, автор инстаграм-блога и телеграм-канала «Это нормально».
И смешной нюанс, когда ты спрашиваешь у своего врача после родов: «Скажите, а когда можно будет заниматься сексом?» Она мне сказала: «Какой секс, милочка моя? О ребенке подумай, о том, чтобы грудное вскармливание наладить, подумай, о том, чтобы, не знаю, выспаться, а ты про секс мне тут свой».
Пишите нам, мы очень любим ваши письма, они наталкивают нас на разные размышления и немножко рассказывают нам о внешнем мире.
Ставьте нам лайки, звездочки.
Пишите комментарии.
Хорошие комментарии. Обнимаем вас.
Пока-пока.
Итак, говорим о женщинах в России, которые бежали из закрытых сообществ. С нами Марфа Смирнова, журналистка. Марфа, привет.
Привет.
Сначала давай поговорим о цикле, точнее, о документальном сериале, автором которого ты являешься, который выходит на «Дожде» и доступен на YouTube, кстати. Можешь в 2 словах сама о нем рассказать, описать его?
Да, этот фильм выходит на «Дожде», в принципе, в рамках программы «Анна Мангайт. Женщины сверху», то есть Аня курирует этот проект, хотя мы выкладываем скорее как отдельный фильм, отдельную единицу контента. Идея пришла мне в голову, с одной стороны, после того, как вышел немецкий, если я не ошибаюсь, сериал «Анортодокс», неортодоксальный, в переводе на русский, про девушку, которая бежала из еврейской ортодоксальной общины в Бруклине, бежала в Берлин. С другой стороны, я познакомилась в детском саду своего сына с мамой его подруги, у которой тоже произошла в жизни подобная история. И тогда мне показалось, что это интересная тема. В принципе, она лежит и лежала на поверхности, но почему-то никто за нее не брался. И вот сейчас вышла первая серия, она о мусульманках, которые либо живут в Дагестане, вот одна героиня оттуда убежала в Москву. Следующая серия, мы надеемся, выйдет про побег из такой православной ортодоксальной общины и потом из иудейской. Пока что такие планы.
Откровенно говоря, я тоже, когда посмотрел первую серию, у меня была аналогия с неортодоксальной. Хотел спросить, смотрела ли ты сериал, читала ли книжку. Оказывается, да, это навеяно. Там, повторюсь, ты уже сказала про еврейку, американскую еврейку, которая покидает закрытое ортодоксальное с большой иерархией сообщество, и да, и бежит в Берлин. Давай мы прямо сейчас поставим небольшой фрагмент из твоего фильма и будем периодически обращаться к твоим героям, чтобы не звучать абстрактно и отстраненно.
В 33 года многодетная мать Нина снова вспоминает про детство, ведь у нее самой его практически не было. Дагестан – не родина Нины, она из Тверской области. Мама русская, а папа аварец из Грузии и мусульманин. Отец пытался приобщить дочь к своей культуре и вере. В 6 лет он отправил ее в свое родное село в Грузии. Там, по местным обычаям, девочкам было принято делать обрезание.
А тебе сколько лет тогда было?
Ну, мне было 7 с чем-то, я точно где-то... Ну, то есть, перед тем, как я уеду, мне сделали. Ну, это полная антисанитария, это не врач, это ржавые ножницы, это унижение, это тебе ничего не говорят, не рассказывают, просто ведут тебя как животное какое-то, и все, и делают.
Марф, довольно жуткий эпизод, демонстрирующий обыденную налаженную систему подавления, но вообще Нина у тебя там самая обнадеживающая героиня. Можешь тем, кто не смотрел, но уверен, еще посмотрит твой выпуск, про нее рассказать? Она потому что очень классная.
Да, ссылка на YouTube «Дождя». Смотрите обязательно фильм в открытом доступе. Для этого не нужна подписка, поэтому обязательно посмотрите, если еще нет. Ну, Нина, я бы сказала, что, наверное, самая смелая из всех героинь. Она очень открытая. Еще до того, как я ее снимала, она, в принципе, рассказывала о своей истории открыто в Инстаграме. Там постоянно постила сторис, где, ну, фактически давала интервью и тоже рассказывала о своей жизни, о том, как обстояли дела у нее в семье, о том, что она сбежала от мужа. И она, правда, невероятно смелый человек. Вот мы с ней провели, получается, пару-тройку дней, да, в Махачкале. И меня удивило тоже, насколько она смело общается с людьми на улице. Мы, например, ехали в такси вечером, и попался очень, так скажем, хамский водитель. Почему-то мы гнали по Махачкале со скоростью 100 км в час, при этом это была какая-то «Лада», далеко не последней модели. И она ему очень жестко говорила, чтобы он так себя не вел, что так не делается. Она на него ругалась. Мужчина был совершенно поражен ее дерзостью. И в конце он сказал тоже такую характерную фразу: «Господи, кто ж тебя такую замуж возьмет?» Ну, во-первых, не говоря о том, что она уже была замужем, и у нее трое детей, но вообще получается, что вот выйти замуж — это, конечно, такая цель в жизни.
Еще несколько деталей про нее. Ее муж бил, при этом она была единственным работающим человеком в семье. У нее, еще раз надо, наверное, повторить, трое детей. Она чудом закончила школу, ей просто повезло. Могла остановиться на четырех классах, но после там примерно пятилетнего перерыва, да, вернулась в девятый класс, взяли по чисто административным соображениям. Переукомплектовывали в местной школе, в поселковой просто классы, и иначе бы класс не сложился. И у ее мужа есть вторая жена.
Потому что до этого она училась в религиозной школе, да.
Да, да. Крайне занимательно. И при этом сейчас в Махачкале она продает женское белье, сексуальное женское белье, и даже там элементы секс-шопа есть в ее магазине. Она предпринимательница, сама платит за детей, за троих, сама их воспитывает, и у мужа смогла и отсудить, и при помощи полиции добиться какой-то правды, да, для себя, вот этой сепарации.
Да, сейчас, кстати, ей муж угрожает после выхода нашего фильма. Вчера она, например, выходила на улицу в парике. Ну, вы видели в фильме, у нее там короткая стрижка, белые крашеные волосы. А вчера она выходила реально в парике, там, волосы до пояса. И она уже дописала заявление в полицию на мужа, потому что он с разных аккаунтов, опять же, в Инстаграме, кажется, шлет ей угрозы. Но она не боится. Я об этом сейчас рассказываю, потому что она открыто говорит об этом у себя в аккаунте в Инстаграме.
Это первая серия. Я подглядываю на YouTube, как там называется, озаглавлено «Рожаешь, готовишь, удовлетворяешь мужа, как навсегда сбегают из религиозных семей в Дагестане».
Ну, это цитата, на самом деле, да.
Да-да-да, «рожаешь, готовишь, удовлетворяешь мужа», конечно, да, это закавычено. 18 ноября этот эпизод вышел, и последовала реакция, де-факто официальная, из Дагестана, и, так скажем, стихийная, то, что называется емким русским словом «хейт». Давай сначала про официальную реакцию из республики. Можешь рассказать, как там?
Официальная — это вот реакция последовала вчера. Я, честно говоря, была просто в шоке. Я сидела у нас в редакции на «Дожде», мне пришло какое-то очередное сообщение в Инстаграме, да, они все пишут с Северного Кавказа, они все сидят в Инстаграме и исключительно там шлют мне сообщения. И вот у одной девушки, она, кстати, очень известный блогер в Дагестане, у нее 280 тысяч подписчиков, она как раз придерживается традиционных ценностей, она носит хиджаб, всячески у себя в блоге это пропагандирует, и она выложила видео с некого совещания, которое проходило 25 ноября, организовано оно было Министерством национальной политики. То есть там реально сидят политики. По-моему, заместитель муфтия, если я не ошибаюсь. Еще какие-то люди там плохо видно. И они серьезно обсуждают наш фильм, что мы там все перебрали, что на самом деле женщины в Дагестане самые счастливые. С таким посланием там выступает вот эта вот девушка Фатимат, очень известный блогер. Вот такая вот реакция для меня лично очень неожиданная. То есть, наверное, я была готова ко всякому хейту, и да, мне пишут разные оскорбления. На оскорбления я не обращаю обращаю внимание. Если у людей какая-то аргументированная позиция, то, в принципе, в том же Инстаграме я стараюсь им отвечать.
А насколько это официальное? Ну, наверное, в кавычках, да, все-таки надо это слово писать, если бы мы его писали, а не произносили. Насколько эта реакция совпадает с настроением, с общей культурой, с мнением большинства? Ну, насколько ты, конечно, можешь судить по твоим впечатлениям. Ну, потому что, кажется, эту точку зрения разделяют в республике многие. Или это только иллюзии? Это навязанные скрепы, и там относятся ко всем этим декларациям так же, как мы с тобой относимся к пожеланию, не знаю, иметь троих детей, молиться, поститься и слушать радио «Радонеж».
Слушай, ну мне сложно делать какое-то такое статистическое заключение, да. Я честно скажу, в основном мне приходят сообщения недовольные. Есть люди, которые там поддерживают, говорят спасибо за ваш фильм, что вот, да, я жила в такой же семье, в таких же условиях, как прекрасно, что вот эти три девушки решились об этом открыто рассказать на камеру. Но, конечно, в основном, ну, будем честны, все-таки это традиционное фундаментальное общество. Я не говорю, что там нету людей, которые не живут по таким устоям. Безусловно, есть счастливые семьи, есть счастливые мусульманки, которые носят хиджаб, есть мужчины, которые с уважением относятся к своим женам. Но все-таки мы показали, это некий срез, да? И опять же, если бы не было такой реакции, тем более, видишь, появилась вчера даже официальная реакция, если бы не было такой реакции, я бы еще, может быть, задумалась, что вот, наверное, эта проблема не такая уж острая. А теперь я с уверенностью могу сказать, что эта тема, правда, больная для дагестанского общества.
Предлагаю послушать еще одну твою героиню. Ее зовут Саида. И вот ее рассказ.
Саида из дагестанского села убежала в Махачкалу. К 21 году, вопреки обычаям, ее так и не успели выдать замуж. Поэтому побег Саиды – это побег из отчего дома.
Отец вас мучил?
Ну да. Он агрессивный, жестокий. У него бывают вспышки. Иногда с ним даже можно поговорить хорошо, там, пошутить о чем-то. Но ты не знаешь, как он отреагирует в следующую минуту, как он себя поведет.
Я специально взял Саиду, хотя у тебя есть еще Ашура, которая вместе с сестрой аж до Москвы добежала. Саида живет в Махачкале, в кофейне работает. И есть еще молодой человек, Тимур, из таких прогрессивных молодых дагестанцев, который считает, что нет, его семья не должна быть вот такой жестко патриархальной. Но почему меня зацепила Саида, несмотря на то, что два других или три других героя, может быть, более яркие и колоритные, тем, что ее история очень похожа на историю очень многих женщин вообще, детей из средней полосы России, из остальной России. А кто-то в Дагестане вообще видит проблему в том, что происходит, что вот такая жесткая иерархия в семьях? Или только методом внешнего вторжения, да, приехали журналисты из Москвы, рассказывают, это становится видимым, обсуждаемым и требует какой-то реакции, даже реакции отрицания?
Я думаю, конечно, есть люди, которые видят проблему, есть правозащитники. Вот, например, вчера у нас был стрим вместе с правозащитницей Аленой Поповой, которая продвигает закон о домашнем насилии, и она как раз старается помогать, да, девушкам, которые оказались в такой ситуации в Дагестане. Вчера во время стрима я ее спросила, куда обращаться девушкам, которые оказались в похожей ситуации на ситуацию моих героинь. И она сказала, что, к сожалению, не так уж много там каких-то правозащитных организаций, но они есть, их, наверное, по пальцам пересчитать, но они есть. Но все-таки, да, намного большее количество людей в Дагестане не признает эту проблему. И поэтому такая реакция, то есть поэтому мне пишут люди из Дагестана и говорят, что у нас все не так.
А из России, кстати, писали, не говорили, что нам бы тоже так, вот на них нам надо равняться?
Ой, нет, такого не было. Судя по именам, все в основном мне пишут Северного Кавказа.
А можешь рассказать про парня Тимура? Я пару слов про него сказал уже, потому что интересный он молодой человек. И насколько его точка зрения является, ну, такой модной, что ли, и при этом насколько она широко тоже представлена хотя бы в Махачкале, в городе?
Ой, он очень интересный герой. Это такая журналистская удача. Сразу скажу, что я, например, летела в Махачкалу. Мы летели снимать одну Нину. То есть вот на момент начала съемок у меня была договоренность только с Ниной. Потом в Махачкале я уже познакомилась сначала с Тимуром, а потом с Саидой, которые тоже в итоге согласились сниматься. На самом деле у нас была еще одна девушка в фильме, но она сначала попросила закрыть ей лицо, и в итоге мы решили ее вообще не давать. Тимур, да, это была удача, я с ним познакомилась через Нину, потому что они с Ниной переписывались, опять же, в Инстаграме, Тимура задела история Нины, вот они при мне встретились, при мне познакомились. Ну, во-первых, он из, так сказать, полупрогрессивной среды, он рассказывает о своем отце, да, что отец ему навязывал вот эти вот все мусульманские традиции, заставлял делать намаз, Тимур не понимал, зачем это нужно, у него возникало по ходу взросления все больше и больше вопросов, к исламу, но у него была и есть очень прогрессивная мама. Там он даже рассказывает, что его мама была первой женщиной-таксистом в Махачкале. Мне кажется, это такая очень интересная деталь. И что? Ну, он пошел против отца. Сначала он женился на еврейке, что, конечно, очень разозлило мусульманскую семью. Мы понимаем, почему. Но потом этот брак, поскольку он был такой акт юношеского максимализма и к любви имел меньше отношения, брак распался. Вот потом он встретил Сашу из Челябинска, очень красивую девушку, она тем более модель, и они, я не помню, вошло ли это в финальную версию фильма, но они сейчас пока что живут в Махачкале, у них там какой-то бизнес намечается, но, кажется, симптоматично, что они хотят оттуда уехать, и даже Тимур, который открыто говорит о своей позиции, не верит в то, что там может что-то измениться. Вообще, это важно, наверное, сказать, что все мои герои, все, с кем я разговаривала, все хотят оттуда уехать.
Но кто-то уже уехал. Все-таки в попытке понять истоки этого явления не могу не задать вопрос. Это вопрос религии и культуры или это все-таки вопрос бедности и такой стратегии выживания отчасти традиционной? Ну, потому что если ты живешь в поселке, особо нет работы, у тебя не индустриализированный регион, то ты так выживаешь, так выживали твои деды и отцы. Да, женщины выполняют бесплатную тяжелую домашнюю работу, мужчины что-то пытаются заработать. И да, в таких условиях в любой стране мира будет патриархальный уклад, ну, потому что у мужчины автоматически больше вариантов, да?
Тут я не соглашусь. У нас есть там Саудовская Аравия, Дубай, там люди живут более чем в достатке, и там на самом деле вся эта система еще намного более фундаментально представлена, чем в том же Дагестане. Я не думаю, что это связано с какими-то экономическими явлениями в этом регионе. Скорее важно сказать, что меня вот в основном все в этом обвиняют, да, что я атеистка, я наехала на ислам, я не разобралась, что такое ислам, не почитала Коран, и вот наехала на несчастных мусульман. На самом деле это не так, и мои герои об этом в фильме говорят, и мне кажется, я тоже это в тексте за кадре проговариваю, что тут дело вообще не в вере. Во-первых, вера и религия не одно и то же, а дело в интерпретации. И возвращаясь к Тимуру, он рассказывал мне, опять же, мне кажется, это интересно, про многоженство, что вообще по Корану, по исламу ты не можешь взять второй женой просто девушку. Ты должен жениться либо на разведенной женщине, либо на овдовевшей женщине, либо на женщине, у которой есть там проблемы со здоровьем, она инвалид. То есть это должна быть твоя помощь женщине, поэтому ты ее берешь второй женой. Конечно, это, ну, это не соблюдается там сплошь и рядом, об этом рассказывает Тимур. И вот это как раз такой показательный пример того, что люди прикрываются своей интерпретацией этой религии. То есть, опять же, там мои герои мне цитировали пророка Мухаммеда, который утверждал, что женщина должна быть счастливой, и это главное. И вот, кстати, про обрезание тоже интересная вещь. Мы встречались там еще с женщинами, и одна из них сделала обрезание, внимание, добровольно. Я не буду сейчас называть ее имя, где мы с ней встречались, потому что она же у меня в итоге в фильме не появляется. Она сделала обрезание добровольно, и она мне прислала там эту сунну. По этой сунне обрезание делают женщинам для того, чтобы они получали, наоборот, большее удовольствие. И вот она реально сделала обрезание, чтобы получать большее удовольствие от секса с мужчиной.
Забегая немножко вперед, будут еще выпуски про иудейскую и христианскую общины. Где жестче? В мусульманской, в иудейской и в христианской общине? И какой из эпизодов вызывает у тебя большее опасение? Ну, потому что хейт — это не смешно. Когда в Инстаграме пишут журналисту, это иногда не только слова.
Ну, я думаю, что на самом деле хейта больше всего было, наверное, здесь, потому что всегда Северный Кавказ, ислам, мусульмане — все это вызывает обычно бурную реакцию. Мы там знаем, да, что в Ютьюбе один из самых кликабельных заголовков — это там, где появляется либо Рамзан Кадыров, либо Чечня. люди на Северном Кавказе активно сидят в Инстаграме, постят всякие истории, смотрят видео из Ютуба. Поэтому я не уверена, что будет какая-то такая же отрицательная реакция на серию о православии и иудеях. Но посмотрим. Я сейчас занимаюсь следующей серией про христиан и активно ищу героев. На самом деле это оказалось несколько сложнее, чем я думала, и мусульманок я нашла быстрее. Так что если вдруг кто-то из наших слушателей вдруг захочет мне написать, кто сам бы мог стать героем или кто знает кого-то, я с удовольствием приму вашу помощь.
Последний вопрос. Ты вспоминала Алену Попову, активистку, одну из тех, в общем, великих женщин, которая год назад и по-прежнему продолжает бороться за принятие законодательства о домашнем насилии. Мы в эти дни можем зафиксировать вот эту нехорошую годовщину, когда казалось тогда, 12 месяцев назад, что будет принят, наконец, закон о домашнем насилии, его в очередной раз замотали, как это случалось уже в предыдущие годы. Как ты считаешь, он бы что-то изменил в России, или это вопрос более трудный и долгий, и часто дело не в законах, а в порядках, в культуре? Опять же, вспоминая ту же Нину, ей закон, полиция и суд на самом деле помогли. У нее положительный опыт взаимодействия и с правоохранительными органами, и с судебной системой. Она ушла от мужа, отбила детей.
Не совсем. Она же до сих пор судится, и там вот я рассказываю об этом фильме, что, например, судья в ее случае придрался к тому, что у нее настольная книга про секс. Я сейчас не вспомню точное название. То есть там на самом деле судебный процесс продолжается. Сложный вопрос. Закон, безусловно, нужен. Безусловно, нужен. Но я не уверена до конца, что, например, этот закон будет соблюдаться на Северном Кавказе, я вот так скажу. Все-таки там более коррумпированная система судов, там большую роль играет. Опять же, со слов моих героев, я говорю, я сама как эксперт не могу этого утверждать, играет роль вот эта вот вся история с клановостью, родственники, брат, сестра, там, по-моему, вот кто-то мне из тоже героини рассказывал, что Саида, что у нее, у отца оказались там знакомые в структурах МВД и ФСБ, и они помогали ее искать. Закон, безусловно, нужен, но я не уверена, что, опять же, на Северном Кавказе это станет каким-то сразу руководством для исполнения в судах и в этой системе. То есть думаю, что должно пройти какое-то время, а может быть даже и несколько лет. Не могу точно сказать. Но закон нужен, и Алена Попова, и Оксана Пушкина, и все, кто вместе с ними борется за то, чтобы его приняли. Это очень важная борьба, и если его все-таки примут, то это будет важная веха в борьбе с насилием над женщинами в России.
Спасибо, Марфа. Мы говорили с журналисткой Марфой Смирновой. Посмотрите ее документальный сериал и напишите, если вы можете стать героем. Дело хорошее. Спасибо еще раз. Всего хорошего.
Да, спасибо большое за этот разговор. Обязательно посмотрите фильм. Он лежит в открытом доступе на YouTube телеканала «Дождь». Спасибо.
Вы слушали ежедневный подкаст «Медузы. Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. В прошлом выпуске мы говорили об арабо-израильском конфликте. Там сейчас происходят невиданные прежде важные перемены. Еврейское государство налаживает отношения с арабскими державами. Но легче, безопаснее, проще от этого ситуации на Ближнем Востоке, скорее всего, не станет. Все выпуски «Что случилось?» и других подкастов «Медузы», включая первый выпуск нового сезона подкаста о будущем, так и будет, ищите в мобильном приложении или на сайте издания. А еще наши подкасты появляются в популярных агрегаторах, таких как Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube и так далее. Найдите и подпишитесь, если еще не успели этого сделать, если вам так нас слушать удобней. Все ваши пожелания и предложения мы ждем на почту, адрес podcast@meduza.io или в Telegram Meduza Loves You. До встречи!